понеже видя другого неправдою богатящегося, и ничего за то наказания неимущего редкий кто не прельстится, и так опомалу все в бесстрашие придут. Людей в государстве разорят, позже гнев подвигнут, и так опаче партикулярной измены может быть государству не точью бедство, но и конечное падение. Того ради надлежит винах звание своего волею и видением приступивших так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою приступил, или как самого изменника, понеже сие преступление вяще измены, ибо об измене увидав остерегутся, от сей не всякий стережется, но может зело гладко под кровлю долго течение свое иметь и злой конец получит. Чтоб не повторялись неприличные сцены, подобные происшедшим между Шафировым и Писаревым, Петр издал указ в январе 1724 года. Надлежит обретающимся в Сенате, в Синоде, коллегиях и канцеляриях и во всех судных местах всего государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть. Проклят всяк, творяй дело Божье с небрежением. За брань и крики положен штраф в 10 рублей, за повторение бесчинства 100 рублей и арест. Кто провинится больше 3 раз, у того отнимается чин и треть имения. Если же кто дерзнет рукою, то казнится политическую смертью. Все правители судебных мест должны с челобитчиками и доносителями учтиво поступать. За брань наказываются штрафом, равным 3-месячному жалованию обиженного, у которого, кроме того, обидчик должен просить прощения, а если дерзнет рукою, то суд по воинских правам. Тогда же запрещено отговариваться неведением государственных уставов. Ежели о каком указе, где, при каком деле помянуто будет, и кто в то время не возьмет того указа смотреть и пренебрежет, а станет неведением после отговариваться, таких наказывать впервые отнятием чина на время и штрафом, равным годовому жалованию, в другой раз третью долю всего имения, в третий раз лишением всего имения и чина вовсе. Крайнее невнимание к закону и казне, так глубоко укоренившееся в нравах русских людей, заставило Петра показать страшный пример. Снявши с плахи, заточить человека, оказавшего ему большие услуги, сенатора и вице-канцлера. Но одновременно с этим тяжелым для преобразователя делом шло другое. Уличен был в злоупотреблениях человек, прославившийся открытием и преследованием злоупотреблений, обер-фискал Нестеров. Попался он по делу ярославского провинциал-фискала Саввы Попцова. Еще в 1718 году ярославец, посадский человек Иван Сутягин, подал в сенат челобитную на Попцова. Жаловался на обиды, разорения, на побои и увечья. Из сената челобитная отослана была в юстиц-коллегию, из коллегии отослана в Ярославский надворный суд, и тут почила. Но Сутягин, которого характер выражался в фамилии, не хотел успокоиться и снова подал просьбу в сенат. На запрос из сената, почему дело не исследовано, Ярославский надворный суд отвечал, что надобно было допрашивать ярославцев, посадских людей, которые ведомы в главном магистрате, о чем из юстиц-коллегии по 3 доношениям повелительного указа не получено, и дело из Ярославского надворного суда переслано в сенат. В этих пересылках прошло 4 года. Сутягин не успокаивался и в 1722 году послал просьбу самому государю, доносил на фискала, что держит беглых солдат, недорослей из шляхетства, гулящих людей, через свойственника своего Лихарева собирал в уезде с крестьянских дворов без указу по гривне с двора, не платил своих крестьянских дворов денежных сборов и нарядов, не ставил рекрут в продолжении многих лет, отпускал рекрут из взяток, пользовался казенными деньгами. Дело двинулось. Макаров написал Ягужинскому. «Понеже сие дело немалой важности. Указал его императорское величество челобитную и пункты отослать вашему превосходительству, дабы по тому делу исследовали в Сенате или особливо в вашей конторе». По исследованию оказалось, что Попцов, вопреки инструкции, вступался в дела, глаз о себе имеющий, имел съезжий двор, держал колодников и не только на подведомственных ему фискалов, но и на бурмистров, соляных голов и других чинов людей налагал штрафы. Попцова казнили смертью. Но он оговорил Нестерова, и в ноябре 1722 года по указу его императорского величества генерал-лейтенант и генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский, долиб гвардии капитан и военной коллегии прокурор Егор Иванович Пашков приговорили оберфискалом Алексеем Нестеровым по делам, показанным на него от бывшего провинциал-фискала Савы Попцова и от других, преступление указов и во взятках разыскивать в застенки и пытать для того. Указом его императорского величества учрежден он был онным чином для смотрения и искоренения за другими всяких неправ, но он, забыв свою должность, чинил. Попцов, состоя в команде его, вступил в немалые откупа, а он, Нестеров, вместо того, чтобы его отрешить и протестовать, где надобно, взял с него за это взятку, часы серебряные боевые 120 рублей, одеяло на лисьем меху, да сверх того договорились, чтобы еще Попцов дал ему денег, 300 рублей. Да и прежде Попцов давал ему взятки рожью, скотиною, парчами, лошадьми. С Лариона Воронцова за определение в Сибирь воеводу взял 500 рублей, за откуп кабаков 500 рублей и прочее. Нестеров, не допуская себя до пыток, во всем повинился. Но от пыток все же не ушел, потому что показания его найдены неправильными. Дело перешло в Вышний суд, где присутствовали сенаторы, генералитет, штаб и обер-офицеры гвардии. Знаменитый обер-фискал был приговорен к смерти, и приговор был исполнен. Надобно было думать, что немногие жалели о Нестерове. В январе 1722 года по случаю выборов президента юстицколлегии Нестеров подал жалобу, что с ним в десяток никто не сообщается. Так общество в своих высших слоях упорно продолжало обнаруживать свое отвращение к фискалам. Но Петр не уничтожил должности. В январе 1723 года в сенатских протоколах читаем. Понеже бывший оберфискал Нестеров явился ныне во многих преступлениях, того ради его императорское величество указал искать в генерал-фискалы и оберфискалы добрых людей и для того объявить всем коллегиям, ежели кто знает конному делу достойных кого, и таковых дабы писал в кандидаты, и имена прислать на генеральный двор. Курбатов умер под судом. Сибирский губернатор князь Гагарин и оберфискал Нестеров казнены смертью. Сенатор и вице-канцлер Шафиров с плахи послан в ссылку. Первый вельможа в государстве, светлейший князь Меньшиков, уличен в злоупотреблениях и должен платить громадный начет. Меньшиков хотел воспользоваться нештатским миром, радостью Петра и подал ему просьбу по форме на гербовой бумаге. «Всенижайшую вашего императорского величества прошу милости для нынешней всенародной о состоянии с короною свейскую вечного мира радости и на воспоминания полтавской баталии и батуринского взятия пожаловать мне во владение город Батурин с предместьем и с уездом, что к нему прежде всего принадлежало, и с хуторами, и с мельницами, и с землями, и с жителями, кто на той земле поселясь ныне живут. Я, ваше императорское величество, не хотел было сим прошением утруждать, но сего ради, что ваше императорское величество изволил повелеть во взятие онный город разорить, и дабы никто в нем не жил, А ныне в предместье того города и в уезде живут, поселясь, всякого чина люди, а именно Чичеля, который во время измены Мазепиной был наказанным гетманом и хотел с меня живого кожу содрать, жена его и дети, и другие бывшие в измене с Мазепою. Государь не исполнил просьбы, и мы видели, что Данилыч задумал другими средствами расширить свои владения в Малороссии, прибирая земли и людей к почепу. Но гетман подал жалобу, и знаменитое почепское дело кончилось не к выгоде светлейшего, и он должен был в начале 1723 года просить прощения у Петра, писал ему: «Понеже от младых моих лет воспитан я при вашем императорском величестве, и всегда имел и ныне имею вашего величества превысокую отеческую ко мне милость, и через премудрое вашего величества отеческое ко мне презрение научен и награжден как рангами, так и деревнями и прочими иждивениями, паче моих сверстников. А ныне по делу о почепском межевании по взятии инструкции признаваю свою пред вашим величеством вину, и ни в чем по тому делу оправдания принесть не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения. Понеже, кроме Бога и вашего величества, при высокой ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем волю и милосердие вашего величества». Екатерина по обычаю сильно ходатайствовала за своего старого приятеля. Петр простил его, хотя следствие по почепскому делу и продолжалось, но сказал жене: «Меньшиков в беззаконии зачат, во грехах родила мать его, и в плутовстве скончает живот свой, и если он не исправится, то быть ему без головы». В это время Данилыч сильно заболел, и Петр не утерпел, написал ему ласковое письмо. Меньшиков ожил и отвечал: «Вашего императорского величества всемилостивейшее писание, писанное в городне минувшего февраля 26 числа, со всяким моим рабским почтением и радостью я получил, за которое и за всемилостивейшее ваше о приключившейся мне болезни сожаление вашему величеству всенижайшее мое рабское приношу благодарение, и немалое имею, получа онное всемилостивейшее писание, порадование и от болезни моей паче докторских пользований свободу. Всенижайше благодарствую, что ваше величество по превысокой своей отеческой ко мне милости изволил пожаловать в городню в новопостроенный дом мой и за мое здоровье кушать. Истину вашему величеству доношу, что онный дом я построил для шествия вашего величества, дабы вашему величеству от тараканов не было опасения». В следующем году новые вины и новые просьбы к императрице о ходатайстве. 4 апреля 1724 года Меньшиков писал Екатерине: «Всемилостивейше просил я у его императорского величества во всех моих винах для завтрашнего торжественного праздника живоносного Христового воскресения милостивого прощения, с которого прошение при сем прилагаю для известия вашему величеству копию, и притом всенижайше прошу вашего матернего всемилостивейшего предстательства и заступления, понеже кроме Бога и ваших величеств при высокой ко мне отеческой милости иного никакого надеяния не имею». Таков был самый видный из господ сената. Но, несмотря на все разочарования, на все страшные искушения, Петр верил в будущее России, верил в русских людей и возможность их совершенствования и неуклонно употреблял меры, которыми думал ускорить это совершенствование. Одною из таких мер он считал допущение к участию в выборах. Любил сам присутствовать на выборах в Сенате и блюсти за их правильностью и беспристрастием. В начале 1722 года нужно было баллотировать президента юстиц-коллегии. 19 числа по выходе из Сената император и сенаторы расположились в столовой палате. Сюда же призваны были генерал-майоры и гвардии-майоры и другие офицеры, члены коллегии, 100 человек выборных из дворянства. После присяги написали имена кандидатов, которых оказалось 12. Государь объявил, что ни эти кандидаты, ни родственники их не должны участвовать в баллотировке и даже присутствовать в палате. Из 12 особ наибольшее число баллов получили трое. Граф Петр Матвеевич Апраксин – 70, генерал-майор Ушаков – 41 и Степан Колычев – 41. Как обыкновенно и везде бывало, на право выбора смотрели сначала как на тяжелую обязанность и старались освободиться от нее, особенно в областях, где дворян было мало, и приезжавшие в отпуск из полков хотели пожить дома спокойно. Вследствие этого дворяне вместо себя посылали на выборы приказчиков своих. В 1724 году Петр предписал комиссаров, определяемых для сбора подушных денег, выбирать самим помещикам, и приказчикам их в выборе тех земских комиссаров не быть. В декабре месяце предписано было всем помещикам, а в поморских городах и в других подобных местах, где дворян нет, тамошним обывателям, кому они между себя верят, съезжаться в одно место, где полковой двор, и в наступающий Новый год земские комиссары на место прежнего выбрать другого. Если на прежнего комиссара будут челобитчики, то помещики или обыватели судят его, и в чем явится виновен, штрафуют и по экзекуции рапортуют губернаторам и воеводам. Разве кто смерти или публичному наказанию будет подлежать, такого отсылают в надворный суд или, где надворных судов нет, к воеводам. В конце царствования место пребывания Сената утверждено было в Петербурге, но в Москве учреждена сенатская контора, в которой должен был всегда присутствовать один из сенаторов, имевший по своему званию первенствующее значение в старой столице. В 1724 году представителем правительствующего сената в Москве был граф Матвеев, который и так писал о своей деятельности Макарову. «Здесь все состоит благополучно. И хотя я при многотрудных делах здешних и непрестанных хлопотах обращаюсь, однако же и дороги здешние от воров и разбойников неоплошно очищаю, из которых в малое время число многое поймано, и скорые экзекуции им уже учинены без продолжения времени по местам тех же дорог. И в недавних числах разбойничий атаман прозвищем Карпаш пойман, а нигде не пытан, который по Можайке, на Татарке и по иным разным дорогам много лет уже разбивал, по которому, надеюсь, и до большего впредь их компании того сонмища добраться». Одной из самых трудных обязанностей Сената было устройство коллегий, областного управления и областных судов. Хотели обойтись как можно меньшим числом чиновников по недостатку людей и по недостатку денег. Но это крайне трудно было сделать по недостатку людей образованных и привычных, умевших вести порядок, который сберегает время, облегчает труд, упрощая дело производства. Особенно спешили избавиться от иностранцев в коллегиях. Их сначала ввели туда по необходимости, но далеко не все оказались способными и полезными. В начале 1722 года Петр, сидя в Сенате в Москве, говорил: «Иноземцам, коллежским членам для смотра велеть быть из Санкт-Петербурга в Москву, и из них президентом разобрать, и буди которые годны и к делам потребны, и тех объявить, а не подобных отпустить».